говорит Радио Свобода, полвека в эфире. Послевоенная история по архивам «Свобода». 62-й год. Кубинский кризис. Число убитых у Берлинской стены перевалило за 50. Стэнли Кубрик снимает «Лолиту». В Израиле казнен Адольф Эйхман. Повесть «Один день Ивана Денисовича» в «Новом мире». «Свобода» открывает свое бюро в Париже. Первый диск «Битлз». Полвека в эфире. Голоса и события 62-го года. После рекламы. Говорит Радио Свобода. Полвека в эфире. Микрофон Иван Толстой. Послевоенная история устами нашего радио. На календаре сегодня год 62-й. Архивные пленки подсказывают тематический рисунок года. Россия в Европе и за океаном. Начнем с Европы. В 62-м году каждое свежее литературное произведение, приходившее из Советского Союза, встречалось как сенсация. Московский поэт и переводчик Юлий Даниэль, вслед за Андреем Синявским, Абрамом Терцем, посылает свою прозу на Запад. Даниэль выбирает псевдоним Николай Аржак.
Заговорило радио. «Говорит Москва», — произнесло оно. «Говорит Москва. Передаем указ Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик от 16 июля 1960 года. В связи с растущим благосостоянием, навстречу пожеланиям широких масс трудящихся, объявить воскресенье 10 августа 1960 года днем открытых убийств. В этот день всем гражданам Советского Союза, достигшим 16-летнего возраста, предоставляется право свободного умерщвления любых других граждан, за исключением лиц, упомянутых в пункте 1 примечаний к настоящему указу. Действие указа вступает в силу 10 августа 1960 года в 6:00 по московскому времени и прекращается в 24:00. Примечание. Пункт 1. Запрещается убийство А. детей до 16 лет, б. одетых в форму военнослужащих и работников милиции, и в. работников транспорта при исполнении служебных обязанностей. Москва, Кремль, председатель Президиума Верховного Совета.
Интересно, что бы подумал благоверный советский слушатель, если бы включил эту радиопередачу не сначала. Впрочем, услышать было мудрено. Несмотря на значительное усиление свободовского сигнала с начала 60-х, мощность глушилок также возросла многократно.
У микрофона Александр Казанцев.
Если задаться целью выяснить, о чем чаще всего пишут, или хотя бы упоминают, в своих письмах наши слушатели из Советского Союза, ответ был бы лаконичным. Оглушение. Оглушение радиопередач, идущих из-за границы. Вот, бог знает уже, которые по счету, цитата из недавно полученного письма. «Вы говорите, правду не заглушить. Ой, еще как, прямо-таки артистически глушат эти выдрессированные церберы. Возьмите нас, город окружен глушилками. Только удивляюсь, когда же они сами себе станут противны? ведь играть роль злых цепных псов не так уж лестно. Многие говорят, что они не в состоянии выносить это глушение, и просто за это дело, то есть за слушание передач, не берутся. Вот вам и не заглушить. Конец цитаты. По мере того, как пишут наши слушатели, возвращаемся к теме оглушения и мы. Чаще, впрочем, говорим о глушении цитатами из полученных нами писем. В этих письмах указывалось, что глушение наносит громадный ущерб престижу советского правительства во всем мире, что глушение пожирает больше сотни миллионов рублей в год и много технических средств, недостаток которых чувствуется в других областях хозяйства.
При мощном глушении о высокой радиоэстетике думать не приходилось, а иногда содержание передачи было настолько важнее звучания, что режиссеры свободы сажали к микрофонам не дикторов, а самих авторов. Сегодняшнему слушателю их голоса покажутся пародией. Вот маленькая акустическая коллекция. Абдурахманов Тарханов.
27 декабря 1929 года Сталин единолично и без решения Центрального комитета партии, не говоря уже о съезде партии, объявил фактически новую экономическую политику ликвидированной. В речи, которую он произнес в этот день на конференции марксистов-аграрников, Сталин заявил, что партия делает новый поворот в политике в деревне. Она приступает к сплошной коллективизации крестьян и ликвидации на этой основе кулачества как класс. Это означало практически следующее. Бедняки и середняки загоняются насильственно колхозы, а так называемое кулачество, в том числе жены, дети, старики, насильственно и без имущества выселяются в суровые тайги Сибири. Так как, по официальным данным тогдашней советской статистики, таких кулаков было в стране 5%, то это означало, что не менее 7 миллионов крестьян приговариваются к медленной, но верной смерти. Однако дело не ограничивалось этим. Вскоре к категории ликвидируемых были включены зажиточные крестьяне, а потом и так называемые подкулачники. Таких оказалось не менее 13 миллионов человек. Таким образом, около 20 миллионов крестьян подлежало репрессии по плану сплошной коллективизации.
Между прочим, послушаешь минуту-другую и привыкаешь к произношению. Содержание увлекает, и манера страстная. Хуже обстояло дело с унылыми лекторами. Вот Василий Прокопьевич Антонович.
Итак, и в новом свете, в маленькой Доминиканской республике, и в странах так называемого социалистического лагеря почти одновременно был объявлен поход на статуи и памятники былых диктаторов. В Доминиканской республике, падая на мостовые, со звоном и треском рассыпались изваяния диктатора Трухильо, а в так называемом социалистическом – изваяния Сталина. Прошло не так уж много времени, и в новом свете с последней разбитой статуей канул в вечность доминиканский диктатор. Никто больше, кроме, быть может, его ближайших родственников, и не вспоминает о нем. Был диктатор, и нет больше диктатора. Но совсем по-другому обстоит дело с диктатором Сталиным. Статуи его разбили, города, поселки, фабрики, улицы, носившие раньше его имя, переименовали. Больше того, из мавзолея даже изъяли его прах. И все же получилось как-то так, что Сталин, как некий злой дух, витает в так называемом лагере социалистических стран и лишает покоя многих и многих из бывших своих учеников и наместников.
А вот кто-то безымянный. От него и остался-то маленький фрагмент. Судя по содержанию, это советский представитель в ООН. Послушайте, как он правдиво рассказывает о кубинском кризисе и каким голосом.
Сотрудники Государственного департамента США предложили на этот раз вниманию своего правительства вариант о так называемом установлении советских ракетных баз на Кубе. В заявлении президента Кеннеди и в письме представителя США господина Стивенсона тезис о неких неоспоримых доказательствах присутствии на Кубе советских ракет. Доказательствах, фальшивость которых очевидна.
На волнах радио «Свобода» передача «Полвека в эфире». Послевоенный мир в архивных записях нашего радио. У микрофона Иван Толстой. На календаре год 62-й. Остаемся в Европе, остаемся в социалистическом лагере.
Там, где строят коммунизм. Прага. Самая западная и, пожалуй, самая оживленная столица во всем коммунистическом лагере. Как выглядит этот город сейчас?
На первый взгляд, никаких изменений. Ведь здесь не было ни бомбежек, ни серьезных боев, ни народной революции. Волтава, арки мостов, градчаны, золотые шпили. Дома стоят так же, как стояли четверть века назад. Только все немного обветшало и обеднело. Трамваи ездят теперь не по левой, а по правой стороне улиц. Но это все те же трамваи, и их старые грохочущие вагоны почти всегда переполнены. Магазины по советским понятиям великолепны, особенно гастрономические. Торты, деликатесы, хорошее мясо. И на фоне свиных отбивных светящаяся реклама «Здравица компартии страны». А над коробками конфет портрет Хрущева с гвоздикой в петлице. Магазины не только чешские. Есть болгарские, венгерские, китайские, румынские и, конечно, советские. В них продаются книги, предметы искусства, вина, деликатесы. Можно купить венгерскую ветчину, китайский табак или румынский рислинг. Газеты, как и у нас в стране, 4-6 страниц. 6 — это по воскресеньям. В Чехословакии не хватает бумаги. Огромные ее массы идут на экспорт. Причем лучшие сорта. Этим объясняется, кстати, и то, что так малы тиражи книг. По вторникам, когда обычно поступают в продажу новые книги, перед книжными магазинами выстраиваются длинные очереди. Рабочих рук не хватает. Повсюду висят объявления с предложением работы. Средний заработок рабочего — около 100 рублей в переводе на наши деньги. Напомним, в СССР он равен 70 рублям. Квартплата ничтожная, но пока получишь квартиру. В общем, знакомая история.
Временами передача о соцстранах включала и юмористическую страничку. Уж лучше бы не включала.
Говорит радиостанция «Свобода». Вы слушаете передачу «Там, где строят коммунизм». Обычно мы включаем раздел «По страницам партийной печати». Сегодня нам хочется дополнить его разделом «По волнам партийного радио». В Венгрии после разгромленной революции медленная эволюция. Вот анекдоты, рассказанные на прошлой неделе в сатирической программе «Радио Будапешт». О Будапештской промышленной выставке.
Там показано все, чего мы не сможем купить в будущем году.
О бегстве крестьян в города.
Как остановить это бегство?
Организовать в городах колхозы.
О трудностях с продовольствием.
Куда идут произведенные в наших городах промтовары?
В сельские местности.
Верно. А откуда горожане получают в обмен на это продовольственные товары?
Из-за границы.
Русские в Европе. Георгий Адамович. Некролог Жоржу Батаю.
В начале июля скончался во Франции писатель, имя которого никогда не было и, вероятно, никогда не будет популярным. Жорж Батай. Самое понятие популярности противоречит всему его духовному облику. Невозможно было бы отнести творчество Батая к какому-нибудь одному строго определенному литературному жанру. Кем он был? Философом, критиком, эссеистом, романистом, поэтом? И тем, и другим, и третьим, и четвертым. Он был прежде всего человеком. И о чем бы он ни писал, о чем бы ни говорил, судьба человека в мире была неизменно в центре его внимания. Казалось, он только и делал, что искал решение вечной загадки. Кто мы, откуда пришли и куда идем? Воспитан был Батай в семье традиционно католической. Однако сомнения начали смущать его очень рано. А в возрасте зрелом он отказался от веры во что бы то ни было и склонялся к убеждению, что жизнь возникла в результате слепой игры слепых природных сил и что искать в ней смысла нелепо и бесполезно. Не случайно Батай в 20-х годах примкнул к сюрреалистическому движению, резко отрицательно относившемуся ко всем авторитетам, так же и ко всем общепринятым взглядам. Лично я близко и хорошо знал Жоржа Батая. Было это, однако, довольно давно, задолго до того, как он приобрел литературную известность. Дружба моя с ним относится к первым годам моей жизни в Париже, то есть к началу эмиграции. Он был тогда еще совсем молод, служил в Парижской национальной библиотеке, а познакомился я с ним у Льва Шестого, замечательного русского мыслителя, с которым связывал его общий страстный интерес к Ницше. Было время, когда я встречался с Батаем чуть ли не каждый вечер. Его волновали события в России. Он еще не составил себе твердого взгляда на русскую революцию и все расспрашивал меня о Троцком, который занимал его воображение гораздо сильнее, чем Ленин. Разговоры наши были по-молодому хаотичны. И вперемешку с именами революционных вождей мелькали в них и имена Толстого и Достоевского, как полагается в подобного рода беседах. Помню, однажды Батай сказал, что так называемый уход Толстого был событием огромного, еще не понятого значения, обвинительным актом всему миру. Меня он интересовал, как законченный и яркий представитель того рода молодых людей, которых в Англии теперь называют сердитыми, а в других странах называют иначе, по-другому. Да, молодом, задорным, вечно чем-то встревоженным Батай, этом коренастом краснощеком парижанине, было что-то базаровское, пусть и осложненное особым характером нашего века со всеми его катастрофами.
Перемещаемся в Германию. В августе 1962-го исполнялся год Берлинской стене. У микрофона Михаил Карташов.
В субботу 18 августа мы, сотрудники русской редакции радиостанции «Свобода», сидели в маленькой комнате дикторов и слушали Москву. На Внуковском аэродроме встречали героев-космонавтов. Речи, марши, неестественные слова и естественная радость. Мы разделяли эту радость. Но через несколько часов мы узнали, накануне того дня, когда Николаев и Попович докладывали о своем полете Хрущеву, в Берлине, в советском секторе, на расстоянии нескольких метров от межсекторальной границы, на земле лежал немецкий парнишка. Он лежал неподвижно, а около него медленно росло буро-красное пятно. Парнишку подстрелили, когда он пытался бежать в Западный Берлин. Подстрелили в последний момент и оставили умирать. 3/4 часа лежал человек на межсекторальной границе. На обеих сторонах границы собрались люди. Восточно-германские, так называемые народные полицейские, стояли молча. Кое-кто из них вызывающе усмехался. Лица остальных были серьезны. Но помочь парнишке никто не решался. На западной стороне тоже стояли люди. В бессильной ярости они сжимали кулаки, но перешагнуть полосу смерти не могли. Раненый лежал на территории советского сектора. И так на границе двух миров истек кровью человек, который хотел бежать из одного мира в другой. Вот уже больше года стоит в Берлине уродливая стена, которую в газетах нашей страны называют «мерой по обеспечению безопасности ГДР». 100 тысяч бетонных плит, 6 тысяч километров колючки, 44 пулеметно-прожекторных вышки. А парнишка, по крайней мере, 58-й убитый в Берлине за последний год при попытке бегства на Запад человек. А над землей пролегают трассы космонавтов. Космос не знает границ, пока еще не знает.
Звучит западногерманский хит 62-го года. Песня «Мы никогда не хотим расставаться». Wir wollen niemals auseinander gehen. Unsere Welt bleibt so schön. Wir wollen niemals auseinander gehen. Полвека в эфире. Перерыв. Радио «Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. На нашем календаре сегодня год 62-й. Его основные события. Наш хроникер Владимир Тольц.
Первый американский астронавт Джон Гленн совершает полет вокруг Земли. Полеты его предшественников-американцев продолжались не более четверти часа. Десятки миллионов зрителей наблюдают за стартом ракеты в прямом эфире по телевидению. Фрэнсис Гарри Пауэрс обменен на советского разведчика Рудольфа Абеля. Алжир обретает независимость. Советский спортсмен Валерий Брумер устанавливает мировой рекорд в прыжках в высоту – 2 метра 28 сантиметров. В Новочеркасске жестоко подавлено выступление рабочих, протестовавших против снижения жизненного уровня. Обнаружение на Кубе советских баллистических ракет приводит к кризису в отношениях с Соединенными Штатами. Вооруженного конфликта удается избежать в последний момент. СССР демонтирует ракеты. 2277 советских граждан эмигрируют в США. Композитор Игорь Стравинский совершает поездку в Советский Союз. Пабло Пикассо получает Ленинскую премию мира. Режиссер Стэнли Кубрик выпускает на экраны «Лолиту». Нобелевская премия по литературе присуждается Джону Стейнбеку. В Вашингтоне выходит первый том собрания сочинений Николая Гумилева. Советская цензура признает книгу антисоветской из-за вступительной статьи составителей эмигрантов Глеба Струве и Бориса Филиппова. Умирают писатели Уильям Фолкнер, Герман Гессе, физик Нильс Бор, вдова президента Элеонора Рузвельт. Мерлин Монро принимает смертельную дозу снотворного. В русской эмиграции уходит из жизни поэт и критик Сергей Маковский, общественная деятельница Ариадна Тыркова-Вильямс, историк и богослов Василий Зиньковский. С выходом первого большого диска начинается эпоха Битлз.
Русские за океаном. Нью-йоркский художник Николай Николенко.
Говорит радиостанция «Свобода». У микрофона Владимир Юрасов. А сейчас художник Николай Иосифович Николенко, сегодняшний гость радиостанции «Свобода», расскажет, как он из Киевского художественного института попал на Колыму, затем в Европу, а потом в Америку.
Родился в селе Алексеевка Херсонской губернии в 1612 году. В семье учителя.
Сельского учителя?
Да, потом он стал священником в 20-м году.
Отец?
Да, переехали в Херсон. Жили там. А затем по всяким маленьким городишкам. Окончил среднюю школу и решил ехать учиться в Киев. Мечталось всегда стать художником. По социальному происхождению в институт сразу не приняли. Пришлось поступить в Праховскую художественную школу. Там я проучился несколько лет, а затем поступил в художественный институт по классу Бойчука.
В Киеве?
В Киеве. К сожалению, долго поучиться не пришлось. Нескольких знакомых арестовали, и мне один из профессоров посоветовал уехать из Киева, что я и сделал.
Куда же вы уехали?
Вначале в Одессу, потом в Мурманск, потом на Кавказ. На Кавказе меня арестовали. Осужден я был по 58-й статье на 5 лет всего.
И куда же вас отправили?
Сначала на Дальний Восток, есть такой город свободный для заключенных. Вот. Ну, а затем на Колыму. Перед концом срока меня арестовали снова. Продержали полгода под следствием и присудили к расстрелу.
По какому же поводу?
Якобы за восстание в лагере вооруженное, за подготовку. 47 человек нас было по этому же делу. Все сознались, все как полагается. Ну, а потом нам сообщили радостную новость, что нам заменили расстрел 10 годами.
Довеском, так сказать.
Довеском, небольшим таким. А еще так через полгодика вызвали в УРЧЕ и сказали, распишитесь в освобождении, вы пересидели 1 год. Я и не спрашивал даже, зачем меня, так сказать, освобождают.
Да, да.
Я предпочитал не интересоваться. Ну вот, поработал в театре в Магадане, пока навигация начала, главным художником театра был там. А затем уехал на Донбасс. Там работал в передвижном театре донбасском, тоже главным художником. Началась война. 14-й саперный батальон, рядовой. Под Ростовом контузили, получил белый билет. Потом немецкая оккупация. Отправили в Германию как оста. В Германии был остарбайтером до конца войны. Потом, после конца войны, попал в Гамбург. Там 2 русских художника организовали художественную школу, задачи которой очень близки были к задачам Бойчука. Это возрождение старых русских традиций в живописи. По сути дела,
это
иконы.
Бойчука, профессора Бойчука в Киеве.
В Киеве.
Знаменитый бойчукисты, по-моему.
Вот он называют. Самый. Задачи школы мне показались очень близкими к моим устремлениям в живописи. Я к этой группе присоединился. Мы там работали почти 5 лет, пока часть из нас не переехала в Америку, часть по другим странам разъехалась. Ну, по приезде в Америку вначале малярничал. А через полгода переехал в Нью-Йорк и получил работу в реставрационной студии по реставрации старых картин.
Николаевич, скажите, что вы думаете о современной советской живописи, о советском изобразительном искусстве?
Я думаю, что современные художники вынуждены подражать передвижникам. А передвижники, в свою очередь, подражали мюнхенской школе.
Немецкой.
Добровольно, немецкой. Так что я думаю, что русского в современной живописи, русского в смысле традиций живописных, ничего нет.
В 1962 году отмечалось 125-летие со дня рождения Пушкина. О зарубежной пушкиняне наш нью-йоркский корреспондент Вячеслав Завалишин.
В эмигрантском толстом журнале «Современные записки», реферируя книгу Ходосевича о Пушкине, Владимир Вейдли писал, что в ней есть то знание изнутри, какое не заменят никакие картотеки. Вот это знание изнутри и является, на мой взгляд, наибольшим достоинством лучшей части эмигрантской пушкинианы. И в этом смысле исследования эмигрантов Владислава Ходосевича, Модеста Гофмана и других дополняют и углубляют исследования таких крупных советских пушкиноведов, как Борис Томашевский или Сергей Бонди. К тому же полная, неискаженная история русского пушкиноведения опубликована как раз не в Советском Союзе, а за границей. Я имею в виду исследование бывшего секретаря редакционной коллегии по изданию Академического собрания сочинений Пушкина Людвига Домгера. он остался после войны на Западе. Эта работа Донгера вышла в 1953 году по-русски и по-английски в Америке. Работа Донгера посвящена главным образом этому академическому изданию. Но в ней Донгер останавливается и на истории изучения творчества Пушкина после революции. И здесь оказывается, что сталинский террор задел и русское пушкиноведение. В своей книге Донгер пишет: «Особому разгрому в конце 20-х годов, наряду с другими гуманитарными учреждениями, подвергся Пушкинский дом. Академик Сергей Федорович Платонов, директор, и некоторые руководящие сотрудники Пушкинского дома были вскоре арестованы и сосланы. Только скоропостижная смерть избавила Бориса Львовича Мадзалевского, его вдохновителя и фактического директора, от кары. Потому и покинули Россию такие видные пушкинисты, как Гофман, Ходасевич и другие».
На волнах радио «Свобода» передача «Полвека в эфире». У микрофона Иван Толстой. На календаре год 62-й. Еще один русский в Нью-Йорке. Тихон Троянов, выступающий у нашего микрофона и по сей день, а в те годы пользовавшийся псевдонимом Кирилл Тихонов.
У микрофона Владимир Юрасов. Наши радиослушатели знают корреспондента радиостанции «Свобода» при Организации Объединенных Наций Кирилла Тихонова. Знает по его выступлениям из Нью-Йорка. Сейчас он находится рядом со мной в студии. Кирилл Александрович, расскажите, пожалуйста, о себе, о своей жизни, чтобы наши радиослушатели знали не только ваше выступление, но и вас лично.
Ну, родился я уже за границей в Югославии, в Белграде, в 1932 году.
Значит, вам 30 лет нет еще?
Да, еще нету. Как вы, может быть, знаете, в Белграде была очень большая русская колония. И там я кончил русскую начальную школу и даже успел кончить первый класс гимназии. Потом, в конце войны, мы выехали из Югославии в Швейцарию.
Это и... ваша семья?
Моя семья, да. И там я продолжал учение, кончил среднее образование, потом поступил на юридический факультет. И в 56-м году кончил юридический факультет, получил диплом.
Где? В каком городе?
В Лозанне.
Скажите, Кирилл Александрович, а кто ваши родители?
Мой отец священник.
Русский священник?
Да, в Швейцарии. И сейчас у него приход в Швейцарии.
Ну и что же, после окончания Лозаннского университета, как я понимаю, чем же вы занимались?
После этого я ездил, так сказать, по белу свету, работал в международных организациях переводчиком.
С каких языков?
С французского и английского на русский. Угу. Работал в Организации Объединенных Наций, в Женеве, в ЮНЕСКО, в Париже, в Нью-Дели даже, в Индии. Угу. Потом в атомном агентстве в Вене. И параллельно работал в швейцарской печати и начал работать свободным корреспондентом из Швейцарии для нашей радиостанции.
Это я помню, это в 57-м году, кажется.
Примерно, да. А потом меня пригласили на постоянную работу. И таким вот образом я начал работать на станции.
Кирилл Александрович, в каком году наша радиостанция послала вас в Нью-Йорк корреспондентом при ООН?
Это было в 60-м году.
Скажите, Кирилл Александрович, вы женаты, у вас есть семья?
Да, я женат, у меня два мальчика, одному 4, другому 2. Так что...
И они живут, семья живет с вами в Нью-Йорке?
Мы живем вместе в Нью-Йорке. Да.
Кирилл Александрович, вы знаете, что сегодня первый день православной Пасхи. Не можете ли вы рассказать, как русские люди за границей встречали этот праздник вот в тех странах, в которых вам пришлось бывать?
Ну, вы знаете, это всегда был, конечно, и остается очень большой праздник для нас.
Ну, как и в России.
Да, и в Белграде уже, я помню, мы встречались, это очень торжественно. Но сейчас я могу конкретнее рассказать. Вот мой отец священник, у него приход. И в Швейцарии есть такой городок Вэвэ на берегу Женевского озера. И там старинная русская церковь, построенная еще до Первой мировой войны. И вот туда на Пасху съезжаются русские из соседних городов швейцарских. Угу. И там очень торжественно служат за утреннюю. Это старинный храм, там нет электричества, так что все это происходит при свечах. И стоит он в саду, так что очень торжественно крестный ход идет вообще. Это у меня связано с очень такими торжественными воспоминаниями в детстве.
И съезжаются с семьями русские.
Съезжаются с семьями. И потом, что очень приятно, после службы вместе устраивают розговины в соседнем швейцарском отеле. Так что такое общее...
Много детей.
Много детей и такое торжественное настроение, все как-то вместе...
В 1962 год юбилей самого, вероятно, знаменитого в эмиграции ансамбля – хора Жарова.
Вена. 4 июля 1923 года. На сцене одного из самых роскошных театров Европы, Гофбургского театра в столице Австрии, перед избранной венской публикой выступают 25 хористов, казаков-донцов. Регенту Сергею Жарову 27 лет. Маленького роста, худенький, Жаров выглядит совсем мальчиком.
Этим новозаветным псалмом, написанным в конце VII века архиепископом Медиоланским Авросием и переложенным на музыку Бортнянским, начал свой первый европейский концерт хор донских казаков под управлением Сергея Жарова.
Своим существованием хор обязан двум лицам. Командиру 3-й Донской дивизии добровольческой армии генералу Гусельщикову, организовавшему хор, и одному оставшемуся неизвестным красноармейцу. В крымский период гражданской войны позиции добровольческой части, в которой служил Харунжий Жаров, были захвачены красными. Маленького, исхудавшего и обессиленного после только что перенесенного тифа Жарова свалили на землю. И в тот момент, когда один из красноармейцев уже занес над ним шашку, другой крикнул товарищу: «Мальчонку-то не тронь!» Это и спасло жизнь будущему знаменитому регенту хора донских казаков.
И еще юбилей, совсем из другой области.
Говорит радиостанция «Свобода», у микрофона Владимир Юрасов. Рядом со мной профессор Деннике. Юрий Петрович, вы знаете, что «Московская правда» празднует свое 50-летие. И вы, кажется, имели, если не прямое, то довольно близкое отношение к людям, организовавшим «Правду».
Об основании первой правды в советской литературе в течение более чем 30 лет повторялась легенда, будто правда была создана питерскими рабочими, финансировалась сборами среди рабочих и так далее. Однако в литературе первых лет после революции можно было найти подлинную историю, вполне совпадающую с тем, что я знаю из других источников. Во второй части 41-го тома послереволюционного издания «Словаря Граната» имеется биография Молотова, написанная Аросевым, довольно видным большевиком и с юношеских лет близким другом Молотова и другого видного большевика Виктора Александровича Тихомирного. Молотов был секретарем редакции «Первой правды». Вполне естественно поэтому, что в своей биографии Молотова Аросев рассказал и о возникновении первой правды. В 1911 году Тихомирнов окончил срок ссылки и получил разрешение выехать за границу. Там Тихомирнов виделся с Лениным и, обладая соответственной материальной возможностью, вел с Владимиром Ильичем разговоры об издании в России легальной большевистской газеты. Эти разговоры привели к тому, что по инициативе Владимира Ильича Тихомирнов присоединил свои материальные средства, свою энергию, знания к почину легального органа большевиков. Я казанец, и в Казани я хорошо знал семью Тихомирновых. Это была состоятельная купеческая семья владельцев торгового и пароходного дела средних размеров. Когда я познакомился с семьей Тихомирновых, она состояла из матери вдовы, четырех сыновей и дочери. Дети получили в наследство от отца по нескольку сот тысяч рублей. Историк, занимающийся социальной историей России до революции 1917 года, должен был бы в разделе об истории русского купечества остановиться и на семье Тихомирновых для выяснения того, как возникло такое, казалось бы, очень парадоксальное явление, как «купцы-большевики». Правда, без кавычек, о купеческом происхождении человека, на деньги которого была основана первая большевистская правда, разрушила бы легенду о создании правды питерскими рабочими и об ее существовании на рабочие гроши.
Заканчивался 62-й год, и под занавес его грянула сенсация. В Москве появилось сочинение, перевернувшее не только русскую литературу, но и общественное мнение. «Один день Ивана Денисовича». Круги и волны от публикации повести в ноябрьской книжке «Нового мира» еще много лет будут давать о себе знать в наших передачах. А сейчас отступим на минуту от нашего правила и послушаем, как финал повести в записи BBC уже в 70-е годы читает сам автор.
«Засыпал Шухов вполне удоволенный. На дню у него выдалось сегодня много удачи. В карцер не посадили, на соцгородок бригаду не выгнали. В обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножовкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся. Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый. Таких дней в его сроки от звонка до звонка было 3653. Из-за высокосных годов 3 дня лишних набавлялось.
Радио «Свобода» была передача «Полвека в эфире». Год 62-й. Режиссер Лина Ширяева. Подготовил и вел передачу Иван Толстой.